очень строгие гости пришли. Мы уже в эфире, уже успокойтесь, уже бесполезно разговаривать, все, мы в эфире. Да. Очень строгие гости, хотя любимые.
Не гости,
хотя любимые. Сергей Никитин. Здравствуйте, Сергей Яковлевич.
Здравствуйте, здрасте.
Добрый день. Татьяна Никитина. Здравствуйте, Танечка. Гитара здесь есть, музыкальные диски, вся техническая подготовка. Все плохо, все ужасно. Да, Сереж? Все. Отвратительная радиостанция, ужасные звукорежиссер, кошмарная ведущая. Микрофоны не работают.
Добро бы это плохо было вот таким плохим. А то сейчас как на чем про плохое.
Конечно, вам на Первом канале лучше, я понимаю. Конечно. Вчера посмотрели.
Раз попросили живьем, то хотелось, чтобы все-таки более-менее звучало.
Всегда звучим.
Да, но я пришел с радостной новостью. Вы, наверное, не слыхали, что депутаты Государственной Думы в количестве 186 человек приняли решение усыновить детей с проблемами. Это детский церебральный паралич, ну и другие, умственно отсталые, синдром Дауна. Они решили, что надо отвечать за базар, и решили такое сделать нам подарок к Новому году.
Детям подарок.
Вот. Президент одобрил эту инициативу и сказал, что да, нужно подавать личный пример, если мы хотим как-то сдвинуть с точки эту проблему, и сам выступил с инициативой установить мальчика с синдромом Дауна. Вот, вы слыхали об этом?
Нет.
К сожалению, я об этом тоже не слыхал. И вряд ли услышу. Но все-таки мы верим в силу поэзии и споем такую песенку.
Стихи Сергея Михалкова.
Говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Могут даже у ребят сбыться все желания. Нужно только, говорят, приложить старания. Не лениться, не зевать и иметь терпение. И ученье не считать за свое мучение. Говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается.
Давайте пожелаем, чтобы хотя бы какие-то мечты сбылись в будущем году.
Ужасный год, правда? А мы с вами каждый год встречаемся и говорим, какой ужасный год.
Нет, вот по сравнению со всеми предыдущими, пожалуй, что и не было. Во всех отношениях, и в смысле
потерь,
и в смысле климата, который сегодня за окном, гадость.
Вот. Так.
Но есть люди, которые, в общем, ради которых стоит творить, петь, выходить, жить, общаться, говорить, и которые как услада сердцу. И очень много, в общем, людей даже незнакомых, которых мы не знаем. Но вот вчера концерт был, такая была атмосфера в Доме музыки. Пришли люди, которые выросли на наших песнях, в общем, молодое поколение, со своими детьми. Такие лица, такие дети пишут такие заявки на такие взрослые, серьезные вещи. И просто это, конечно, радостно. Наверное, всегда был узок круг людей, которые определяли, ну, если хотите, для нас лицо. Лиц-то у страны очень много. Есть официальное лицо, есть культурное лицо, есть разное. Вот есть лицо, в общем, к сожалению, сегодня почти незаметных людей, которые, я надеюсь, все-таки подадут свой голос и как-то скажут от своего лица то, что они хотят. И мне кажется, вот эта болотная площадь, которая так сильно напугала власти, то, что люди потом перестали выходить, это ведь ни о чем не говорит. Один раз люди вышли и показали, что они есть, их много.
Ну, Таня, во-первых, они не перестали выходить. Просто последняя акция, она была не согласованная, не согласовали, поэтому вышло столько народа, столько людей, люди, которые не побоялись выйти, что называется, под дубины. Потому что никто же не знает, они же непредсказуемые. Ну, будут, конечно, они бить, не будут, конечно, они бить, понимаешь? Никто не знает. А конечно, что касается каких-то согласованных с властями акций, мне кажется, что здесь народ как раз очень активно участвовал. Вот и все мифы. Они сами эти мифы создают, что народу стало меньше. Ничего подобного. И в мае было много народу. И будет, я уверена, что будет. Они сами множат количество людей, которые готовы выйти на площадь.
Ну, конечно,
сами, своими руками,
конечно,
это делают каждый день.
Конечно. И вот на этом проклятом Западе, который сейчас мы должны снова ненавидеть, что же они-то не боятся, когда миллионы выходят? Когда Италия приняла участие в Иракской войне, 2 миллиона человек вышло на улицы Рима. И шли с колясками, с детьми. Целый день весь Рим был блокирован. И никто не говорил, что эти демонстранты мешают жизни горожан. Потому что есть события общественно и политически значимые. Правительство все равно сделало, что оно хотело. Но это было очень важно. Важно для всех видеть, что есть протест. Люди не согласны с таким шагом правительства. Вот это и есть демократия. Вот это. А, конечно, вот то, о чем заговорил Сергей, у нас сердце просто горит, конечно. Мы же в прошлом году говорили о сиротах и как бы посмеивались над Астаховым. Так что же мешало в течение стольких лет не поднять эту проблему несчастных детей? Меня поразил Федотов, когда он сказал, что усыновление иностранцами российских детей – позор страны. Позор страны, когда дети в таких условиях живут. Вот что такое позор. А что страна находит в себе мужество сказать: да, мы не можем спасти больных детей, но мы согласны, чтобы они жили, что мы дарим этим детям жизнь. Это акт мужества, а это никак не акт позора для страны. Мы видели фильм...
Может, она имела в виду другое, что позор, что мы с этим справиться не можем, что с этим справляются
граждане
другой страны.
Ну да, но тогда фразу надо заканчивать и не в этот момент ее произносить. Мы видели фильм об удочеренной девочке, канадская пара. Девочка была безнадежная, больная. К ней ласково относились в детском доме, но знали, что девочка обречена. У нее был жесточайший порок сердца. Они взяли эту девочку, она перенесла 7 операций. И это были платные операции, они ее возили. И вырос прелестный ребенок. Причем они ей всегда говорили, что она русская, что у нее есть мама. И вот приехала группа съемочная, которая снимала вот быт, день рождения. Она по-английски, конечно, говорит. И когда уже уезжали, она подбежала к машине и сказала: а может быть, вы увидите мою маму? Пусть она ко мне приедет. Такие фильмы здесь не показывают. Не показывают таких американцев и канадцев, которые сейчас формируют облик злобных американцев, которые хотят умертвить россиян и унизить их. Надо давно разделять политику от... Какие же вы христиане, если вы провозглашаете, что церковь сегодня такую роль играет? Это же... Это аморально, это... Безнравственно, это чудовищно просто. Просто чудовищно. Я согласна, что надо бороться за права детей, которые защищать их, если вы можете защищать. Но почему с этим законом? Раз. Почему сейчас это сделали? Только сейчас. Два. И почему в результате, когда человек болен, ему отрезают как бы от лекарств и говорят, но зато мы вот такие хорды. Это уму непостижимо просто. И еще, что меня потрясло в этой истории, наши депутаты полагают, что если ты избран в Думу, то твое качество резко увеличилось. Ложь! Вы такие же, какими были позавчера, когда вы не вошли в это здание. Вы выдвиженцы народа, ничего у вас лучшего не наросло. У вас может быть больше ответственности перед людьми, когда раздувают щеки, возмущаются, что кто-то их там критикует. Да вы послушайте, как критикуют на Западе своих парламентариев народ. А там сидят, между прочим, в некоторых странах лорды и съедают это, потому что и должны отвечать, и должны вступать в диалог, и должны объяснять. А у нас такие гордые наши, не хочу просто говорить из грязи да в князи, но на самом деле троечники, которые уселись туда, я не могу представить, что вся эта масса депутатов, трусы, которые проголосовали, только 7 человек против. Там были какие-то приличные лица. Так значит, такие трусы, что не было просто смелости встать и слово сказать. Стыдно.
Есть
просто.
Трусы, есть те, которым все равно, которые там занимаются своими собственными делами и абсолютно им плевать на все, что на любую кнопку они готовы нажать, не вникая, что называется, не вникая. Знаю людей из депутатов, которым просто объясняешь, за что ты проголосовал. То есть человек даже не понимает, что это такое, не вникает. А есть те, которые убеждены страстно, что это именно так, что да.
Ну, наверное, так, Лахова, которая
Лахова,
предлагала.
Вот Светлана Журова. Конечно, они убеждены, что так и надо.
Ксения,
они спасают, наоборот, русских детей от страшных американцев.
Псковского депутата.
Да, Шлосберг. Да, да, да.
Это просто, да. Это урок, я считаю, урок всем нашим политическим выдвиженцам. Зайдите в интернет и послушайте, что говорит этот человек.
Я, правда, не знаю, по-моему, не повлияло никоим образом
на
итоги голосования
да,
и его выступления.
Нет.
Вот это, конечно, надо было бы показать несколько раз по Первому каналу.
Да, конечно, сейчас.
Вот. Ну, к сожалению, даже на любимом нашем канале «Культура» тема благотворительности, благотворительных фондов под запретом. А с чем это связано?
Под запретом не знаем, но мало пока.
Под запретом. А с чем это связано? Потому что у нас много воровских благотворительных фондов. Ну, вы отделите одно от другого. Если фонд воровской, тогда заведите уголовное дело и, значит, соответственно, с законом разберитесь с этим, чтобы нормальные фонды, которые действительно занимаются помощью детям, чтобы они могли спокойно существовать и чтобы их можно было пропагандировать. Вот. А такой маленький пример из жизни нашего двора. Как-то мы хотели пригласить нашу подругу из Америки, она колясочница, молодая девушка Маша Маликина. Она сразу стала спрашивать вопрос, а как я от Шереметьево доберусь до вашей квартиры? Ну, казалось бы, на такси приехал, но наш дом на горке, и там, значит, лестница. Наш подъезд первый, ну, нужно лестницу... 10 ступеней. Входишь в подъезд, еще 10 ступеней, пока до лифта доберешься. В общем, колясочнику невозможно. И вообще в нашей дорогой Москве и в нашем дорогом государстве инвалиду двигаться на коляске невозможно. Издайте закон. Вот если уж вы действительно заботитесь... Если вы
по-моему, законы изданы, живете... Сергей Яковлевич. Законы все изданы, просто никто ничего не делает. Никто,
ага. Ну вот.
Обязали всех уже делать и пандусы, все, и подъездные специальные рельсы для того, чтобы коляски...
Вот на нашу горку сейчас решили сделать эти самые пандусы. Но про остальные лестницы, как будто и так как было, так и есть. Это вот половинчатое. Деньги угрохали на это дело, я не знаю, какие. Главное, все это делается в снег, в зимой.
Мы будем петь обязательно, дорогие друзья, обязательно. Сейчас у нас будет перерыв на новости, потом вернемся. Да-да-да. Все для вас, дорогие гости. Здесь в нашей студии Татьяна и Сергей Никитин. Мы продолжаем наш разговор.
Да, чтобы закончить.
Да, Танечка.
Вот, вы знаете, эта история, о которой мы так страстно говорим, которая так нас, конечно, просто в сердце ударила. Дело в том, что мы-то общаемся, в отличие от наших депутатов, с сиротами. Я не знаю, когда Лахова была ли когда-нибудь в детском доме, и когда последний раз.
Я хотела спросить у вас, вы бывали там, приезжаете в детские дома?
Конечно.
Видите, как живут на самом деле дети?
Значит, вот есть книжка...
Нет, вообще у нас есть конкретные точки.
Есть книга, которую написал такой мальчик, инвалид полный, Родригес. Он был внуком генерального секретаря испанской компартии.
Гальего.
Гальего.
Черное на белом.
Да. Да. Вот, вот я считаю, что все депутаты обязаны почитать это свидетельство того, что такое быть больным инвалидом, брошенным ребенком в российском заведении.
Да, они не знают, что ли, что они... Что, все они знают. Они знают, что ребенок инвалид по достижению 18-летнего возраста переводится автоматом в дом престарелых,
конечно,
где и подыхает.
Подыхает.
Там. Вот и все.
Да, вопрос месяца.
О чем там говорить?
Все
они прекрасно знают. Это же все. Вы же сами все жили в Советском Союзе. Вы знаете, что это такое? Что это за бесконечное вранье?
Дорогие друзья,
во имя непонятно во имя чего.
Дорогие друзья, если вам хочется какой-то внести свой посильный вклад, что-то конкретное сделать, заходите на наш сайт, и у нас есть что вам предложить.
Кому помочь.
Кому помочь, и это все будет конкретно и напрямую.
А вот есть же приличные люди, все равно директора детских домов, и мы таких людей знаем.
Конечно, ласковые.
Про них надо говорить,
конечно. У которых хорошая атмосфера.
А вот почему-то, вот вы говорите, а почему они молчат? Вот почему они позволяют принимать такие скотские законы?
Они
почему
боятся.
Они нет, говорят свой голос, и их голосов нету?
Они потому что заняты своими детьми. Если они поднимут голос, их уберут и пришлют какую-нибудь там бабу-ягу на детский
дом. А может быть, им как-то помогает «Единая Россия», а они против «Единой России» выступят?
Да вряд ли, конечно. Нет, я думаю, что здесь Таня права.
Значит,
страх такой.
Ой. Ну, сейчас уже так много обо всем об этом говорится. Конечно, получается, как бы Россия раскололась. Может быть, это две неравные части, но явно неравные по качеству. Может быть, мы и в меньшинстве, но потому что народ темный. Те, кто против американцев выступают, они не видели Америки, они не знают, что такое американский народ. А эти депутаты, как Жириновский сказал, конечно, там лучше. Так поэтому вы своих детей туда-да посылаете. Да. Вы бы их послали вон работать в детский дом. Пусть бы там поработали ваши отпрыски. Все же сидят за границей.
Я хотел перевести на музыку. Единственное вот замечание к нам, к россиянам. Вот, скажем, мы не будем сейчас брать Америку. Армения не самая богатая страна. Там нет ни одного детского дома. Вообще этой проблемы нет. Если ребенок остается без родителей, тут же его подхватывают родственники, соседи. Потому что для армянского народа это приоритет. Судьба ребенка. Вот. К сожалению, у нас такая большая страна. Да,
жестокие люди, жестокие. Если мне плохо, то пусть будет плохо и тому, который и так уже страдает. Вот это вот я это понять. Я просто потрясена, потрясена.
И здесь, к сожалению, правительство не виновато. Вот то, о чем я говорю. Дефицит совести у нас есть в стране. Вот. А так как мы сейчас переживаем катаклизмы, бури общественные, а буря всегда на поверхность, то есть на высокий, на топ.
Выносят, выносят легкие,
легкие фракции. И поэтому мы имеем в наших верхах в основном большую концентрацию легких фракций. В основном там совести просто и не ночевала.
Сереженька, вот я, прости, я последняя, за чего, ради бога, Ксения, извините.
Да я слушаю меня, с большим наслаждением.
Меня поразила фраза одной русской дамы, которая сказала: «Да я не верю, зачем это американцы берут больных детей?» Она даже не может понять, что есть такие бескорыстные, добрые люди, которые готовы этого больного ребенка продлить ему жизнь и свою жизнь посвятить служению этого. Вот это потому что христиане, настоящие христиане, которые понимают, для чего они живут и наполняют жизнь свою смыслом. До чего же мы дошли, что люди не верят в бескорыстную доброту? Это же просто мы... А что же в России раньше этого не было? У меня бабушка росла в детском доме. И под Новый год на детском доме висела кружка, куда бросали прохожие деньги. И однажды кружку украли под Новый год с деньгами. Так это в Воронеже, это было событие, все общество поднялось. Это был бедный очень детский дом, мои прабабушка, прадедушка умерли, а мама Остужева, которая была бабушкой моей бабушки, не могла взять детей к себе. И их сдали в приют на некоторое время. Я просто... Это и так страдание и горе. Но как общество к этому относилось? И такие люди были окружены, воры, которые воруют у сирот. Они, это низший класс воров был. Их в тюрьмах забивали. А эти торгуют сиротами несчастными. И специально наши законодатели специально создают 100 тысяч справок для того, чтобы за них платить, чтобы кто-то на этом наживался. Вот это позор для страны. Вместо того, чтобы облегчить путь в семью специально. А сейчас вообще все перерубили. Ну, вот, ужасно просто. Так. Новый год,
тем полностью согласен.
Ну, спойте уже песню. Совсем уже жить не хочется.
Да. Юбилей. Юбилей 50 лет моей первой песни. Я первокурсник физфака, 62-й год, декабрь 62-го года, сочинил первую в жизни мою песню на стихи Иосифа Уткина. Если слова знаешь, можешь даже подпеть.
Спасибо, Сережа.
Правда, в то время вообще... Еще в школе училась. Ночь и снег, и путь далек, на снегу покатом только тлеет уголек одинокой хаты. Облака луну таят, звезды светят скупо. Сосны зимние стоят, как бойцы в тулупах. Сосны зимние стоят, как бойцы в тулупах. Командир усталый спит, не спешит совраска. Под полозьями скрипит русской жизни сказка. Поглядишь по сторонам, только снег да лыжни. Но такая сказка нам всей дороже жизни. Но такая сказка нам всей дороже жизни.
Есть еще тема года, тоже не очень веселая. Это история с группой Pussy Riot. Я бы хотела тоже, раз уж мы сегодня поговорим про год ужасный, которая тоже стала таким детонатором, да, для общества, для общественной атмосферы, и тоже расколола Не знаю, пополам или нет, наверное, нет все-таки. Хотя там очень по-разному относились. Вот здесь наши слушатели спрашивают, считаете ли вы коллегами участниц группы Pussy Riot, имеете в виду коллегами по искусству, да, по цеху? Я думаю, что не в этом, наверное, дело, а в другом.
Да мы вообще не знакомы
с ними,
с ними, да. С их творчеством. А то, что произошло, это, конечно же, возмутительно.
Про что ты?
А нет, то, что они получили
реальный срок.
Реальный срок. Можно быть, можно любить, можно не любить, можно быть согласным, можно не согласным. Но это, в общем, мелкое. Мелкое происшествие, и его раздули при помощи нашей РПЦ. В общем-то, это учреждение, сросшееся с государством, хотя у нас закон такой, что церковь отделена от государства. Вот. Мы на самом деле фактически видим срастание. Как это было в Советском Союзе, когда это был просто отдел КГБ, Православная Церковь, так это и сейчас продолжается, эта традиция. И у меня не вызывает уважения позиция иерархов, которые вмешиваются в общественную, политическую жизнь, это совершенно не их дело. Я бы с большим удовольствием и с удивлением увидел бы представителей РПЦ, я не знаю, в центральной клинической детской больнице, где лечатся и умирают безнадежно больные дети. Мне там доводилось бывать не один раз, и первый раз, это как это ни странно, меня туда пригласила сотрудница немецкого посольства, которая просто добровольно туда ходила, чтобы помогать детям каждый день. Вот. Я там видел еще и других добровольцев. Почему-то людей в рясе я там ни разу не видел вообще.
Ксень, нам не близко, скажем, эстетика этих
да
девочек.
Да мы не знаем.
Нет, я, Серёнька, в отличие от тебя, читала и смотрела, и так, не близко. Но это же еще в советские времена, когда пролеткульт, раб, когда автора, я спросила у Ясени поэта, посадили в ГУЛАГ, он до этого гнобил других своих коллег и тоже посылал в тюрьму. Эти времена, мы полагали, ушли. Конечно, мы никогда бы не позволили себе такую выходку именно в церкви. Но вот все остальное, что потом случилось, это, конечно, за пределами зла и добра. Потому что в результате, можно даже сказать, бестактная выходка, хотя она в эстетике как бы девочек этих, она от осуждения... Они стали жертвами. Они показали, что правосудия в нашей стране нет. Это, конечно, было и в процессе с Ходорковским. Ведь что бы ни говорили, 90% россиян уверены, что Ходорковского посадили в тюрьму из мести. Из мести. Причем мы все знаем, кто ему конкретно мстит. Мы живем в мире слухов. Нам могут 1000 раз говорить, что у Ходорковского руки по локоть в крови. Тогда покажите доказательства. Если про Сердюкова сейчас на пресс-конференции говорили, что он украл, и президент сказал, дождитесь суда и доказательств, я даже могу это понять. Он, оказывается, не знает. Эти миллиарды, которые исчезли из казны, они аннигилировали у нас. Аннигилировали. Нет у нас виноватых. Так тогда, если у Ходорковского руки в крови, так давайте доказательства. Или не говорите тогда этих слов. Никто не верит в праведность этого приговора. Значит, еще раз показали, что судебная машина – это просто частное предпринимательство. Когда надо по голове кому-то стукнуть, тогда тебя придут с обыском, кинут наркотики. Такое было у нас в советское время. Было, когда надо было засадить кого-то в тюрьму и подкладывали под холодильник наркотики. Мы знаем это. Мы общались с людьми, которые через это проходили. Сейчас мы вернулись к тому же самому. И это, конечно, у нас уже не так много времени осталось на жизнь. Доживем ли мы до того, чтобы... Чтобы это изменилось, я не знаю. Я не знаю. Значит, тем не менее, как мы выживали, вот когда тогда тоже подкладывали наркотики, мы выживали тем, что мы общались с поэзией. Поэзией не подвластной режимом, не подвластной, с языком русским, развитым, с которым тоже вели войну в течение 70 лет. Не пускали Пастернака на нормально, Цветаеву, Ахматову. Даже не потому, что Цветаева уехала за границу, а потому, что это был такой возвышенный, развитый русский язык, который требовал от россиян душевного развития, которое потом бы могло их привести к пониманию окружающей действительности. Этот русский язык боялись всегда. И для нас, как вот в этом знаменитом стихотворении, что русский язык всегда защита и отечество. Вот в этом поле для нас, конечно, любимый наш Булат Шалыч Акуджава много утешения принес. И мы хотим сегодня спеть песню Булата Шалыча, одну из последних. Мы ее будем петь вдвоем, но сейчас вот...
Ну, я совершенно согласен с тем, что говорит Татьяна. И благодаря занятиям гитары и поэзии мы, конечно же, общались. Так получалось, что судьба нас выводила на людей, близких по духу. И это, собственно, основное наше богатство. Судьба и поэзия нас выводила на них. И поэтому мы счастливы, что были знакомы с Юрием Левитанским, с Давидом Самойловым, дай бог здоровья нашему другу Дмитрию Антоновичу Сухареву, с Юнной Морец нас судьба свела. А есть еще люди, которые, в общем, не такие известные, но это наши научные коллеги, это основная наша критическая и дружеская человеческая среда. Иногда нам вообще казалось, что вот мы построили себе такое общество, и нам приятно в этом обществе жить, и мы для этих людей стараемся. И вот вчера на концерте, слава богу, пришли дети нашего поколения, и мы вот почувствовали вот эту связь. Я, прежде чем вот новую песню, хочу вспомнить стихотворение Булата Акуджавы. Оно может подытожить весь наш разговор. «Совесть, благородство и достоинство — вот оно, святое наше воинство. Протяни ему свою ладонь, за него не страшно и в огонь. Лик его высок и удивителен, посвяти ему свой краткий век. Может, и не станешь победителем, но зато умрешь как человек».
Ну вот в этом виртуальном обществе, которое состраивала поэзия и музыка, оно нужно было для того, чтобы сохранялись души. Сейчас все так устроено, чтобы души разрушились. И поэтому мы полагаем, что снова нота и голос Булата должны возникать. Это как наш сын говорит внуку: «Даня, что ж ты стал с восходом солнца?» Он говорит: «Нет, я стал с восходом мамы». Вот так вот мы будем на восход Булата. Стихотворение «Отъезд». Da 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 da
С Моцартом мы уезжаем из Зальцбурга. Бричка вместительна, лошади в масть. Жизнь моя, как перезревшее яблоко, тянется к теплой землице припасть.
Ну а попутчик мой, этот молоденький, радостных слез не стирая с лица. Что ему думать про век свой коротенький? Он все про музыку, что до конца.
Времени не остается на проводы. Да неужели уже не нужны слезы, что были не даром ведь пролиты? Крылья, что были не зря ведь даны?
Ну а попутчик мой ручкою нервною машет и машет фортуне своей. Ночку одну лишь нащупит
дверь. Сейчас, прости, пожалуйста, но попутчик.
Ну а попутчик мой ручкою нервною машет и машет фортуне своей. Нотку одну лишь нащупает верную и заливается, как соловей.
Руки мои на коленях покоятся, вздох безнадежный пустеет в груди.
Там за спиной до свидания колется, и ничего, ничего впереди. Ну а попутчик мой божеской выпечки не покладая стараний своих, то он на флейточке, то на скрипочке, то на валторне поет за двоих. То на флейточке, то на скрипочке, то на валторне поет за двоих.
Таню поздравляет все не только с Новым годом, но и с наступающим днем рождения. Спасибо. Я думаю, тот самый случай, когда можно поздравить с наступающим, да, поскольку все знают, что 31 числа у Татьяны Никитиной день рождения.
Спасибо.
Я хотела спросить, поскольку финал уже близится, а в чем все-таки надежда тогда? Вот ваши надежды, с чем или с кем связаны, если мы говорим о нашей стране?
Знаете, мне кажется, Россия — это просто умом Россию не понять.
Ответ хороший есть у Гарика.
Да, правильно. Но мы — нет. Вы знаете, Ксения, мы ездим по России, и мы видим таких хороших, добрых, благородных людей. Их не видно. Но они не умерли, они есть. И Россия, в конце концов, из нее очень трудно сделать, ну, 70 лет, конечно, это было, а все равно в недрах-то, вот Акуджава-то, он из этой тюрьмы все делал. Я думаю, что все главное, чтобы восстановились какие-то силы национальные, не квасного патриотизма, а истинной высокой российской культуры. Что есть молодые, талантливые люди, которые составят славу нашего
государства. Они есть. Я, кстати, Таня, согласна, что вот если говорить о каких-то надеждах, с чем они связаны или с кем, конечно, с людьми. Вот мы, у нас, к сожалению, мало времени говорить бы и говорить, если вспоминать год. Я, допустим, вспоминаю вот тоже трагическая история, Крымск, да, наводнение. Но меня поразила тогда реакция людей. Какое количество молодых, совсем молодых людей вдруг сказали, да пошли вы все, если вы не можете ничего сделать, я это сделаю, да. И собирали, ездили, и бесплатно эти фуры ездили, и шофер шоферы были бесплатные. Так что есть люди, и молодые люди, которые не знают, что такое советская власть, которые впервые сейчас сталкиваются с этой машиной под названием государственная система, да, впервые в жизни. Они только это вот узнают, оказывается, как это бывает, когда этот каток на тебя едет. И они готовы с ней, этому катку сопротивляться.
Мы поздравляем
и внутренне,
вас,
и,
дорогие. Да?
Сереж, ну скажите, пожалуйста.
Да, конечно. Мы вот сталкиваемся с людьми, которые обращают свое внимание на подрастающее поколение. Это, конечно, важнейшая задача – делать из этих маленьких существ человеков. Угу. И тут другого в пути нет. Надо тратить свой организм, свои силы и очеловечивать их, независимо вообще от системы, там, политики и так далее. Надо это делать, иначе это просто грозит...
От интервидения независим.
Национальной катастрофой грозит.
Сказал с улыбкой Сергей Никитин. Да. Все, ребят.
Надежды маленькие оркестры под управлением любви. Надежды маленькие оркестры под управлением любви.
Спасибо вам.